Діалоги про культуру.
Вітаю всіх слухачів каналу «Культура». З вами Ксенія Сітнік. Подійшов до завершення 91-й театральний сезон у Великім театрі опери і балета. Яскравой подією гэтага місяця стала прем'єра балета у двух діях «Папялушка». Балетмайстеры-пастаноўшчыкі, народны артыст Беларусі Константин Кузняцов і заслужаная артыстка Республікі Беларусь Юлія Дзядко. На сцэне Вялікага жыла адна з самых вядомых дзіцячых казак, але сам балет лічыцца зусім не па-дзіцячаму складаным. Як розныя пастаноўшчыкі вырашалі пытанне з туфелькамі папялушкі, у чым адметнасць інтерпретації Константина Кузняцова і Юлії Дядко казки Шарля Перо і чому музика Прокоф'єва лічиться тяжкою для балета. Про гэта і не тільки поговорим сьогодні з російським балетним критиком, експертом, ініціатором і координатором міжнародних балетних конкурсів, шматгадовим сябром Великого театру Білорусі Олександром Максовим, який особисто назирає за становленням і розвитком совєтського і постсовєтського балета на протягу більш за 40 років.
Александр Игоревич, вы несчетное количество раз видели постановки «Золушки». Чем для вас была отличительная постановка Большого театра, которая вот недавно премьерный показ произошел?
Дело в том, что тут очень такая большая и сложная и довольно запутанная история. Ну, запутанная каким образом? Задумал спектакль Валентин Николаевич Елизарев, который был на тот момент художественным руководителем Большого театра Республики Беларусь. Балетмейстер такого яркого дарования, масштаб личности огромный. И «Золушку», которую он заявил, конечно, я очень ждал. Потому что ожидалось, что это будет, ну, не хочу говорить, что это там последний спектакль в его творческой деятельности, но какое-то подведение итогов на данном этапе, это, конечно, было. И было очень интересно поэтому посмотреть этот спектакль, увидеть, как балетмейстер такого вот уровня, такого масштаба решает этот очень сложный спектакль. Сложный он потому, что непростая музыка Прокофьева, она сама по себе содержит очень такую четкую и очень такую доминантную драматургию. Нужно этой музыке соответствовать. Кроме того, «Золушку» ставили уже бесчетное количество балетмейстеров, и, конечно, каждый балетмейстер, он либо копирует то, что было до него, либо придумывает что-то такое, что дополняет картину личностного такого влияния. Соответственно, Валентин Николаевич свою идею не сумел воплотить, потому что вмешался ряд обстоятельств, и за спектакль он фактически не успел взяться. Но спектакль выпустили его ученики, не совсем прямые ученики как балетмейстера, а выпускники кафедры, которую он возглавляет. Ну, будем считать, что это его ученики. Кроме того, это опытные артисты, опытные танцовщики, которые уже имели какой-то даже опыт балетмейстерской работы. Я имею в виду Константина Кузнецова и Юлю Дядко, которые оказались в очень сложной ситуации, потому что, с одной стороны, уже что-то было сделано из декораций в рамках концепции Елизарева. Кроме того, очень сократилось время для работы постановочной. Кроме того, еще вмешалось такое обстоятельство. В республике происходили мероприятия празднования исторических вех, 80-летия освобождения Беларуси от фашистских захватчиков. Ну, в общем, это все отвлекало непосредственно от такой интенсивной работы. Поэтому ребятам приходилось как-то выкраивать время. И фактически то, что они сделали, поставили за, ну так, 3 неполных месяца, спектакль сложный, это вообще, конечно, делает им честь. Но должен сказать, что вообще работа над спектаклем требует очень большой предварительной работы. То есть нужно придумывать какую-то историю, какую-то концепцию. Я не говорю, что придумывать какую-то новую сюжет, повороты сюжета, но свое видение этого спектакля, этой музыки, конечно, нужно продумывать. А у них не было на это никакого времени. Им нужно было выпустить спектакль, хотя бы сочинить хореографию, текст хореографический спектакля. Ну, собственно, что они и сделали. Поэтому судить их приходится вот в тех законах, в тех рамках, в которых они оказались. Они, конечно, сделали профессиональный спектакль с точки зрения хореографической лексики. Это такая классическая лексика с красками гротесковыми, с красками неоклассическими. Но в основном это, так сказать, классика. классика, привычная нам. Кроме того, как они мне сказали, им была поставлена задача уложить спектакль в два действия. Вообще спектакль идет в трех актах. И, соответственно, им пришлось купировать какие-то музыкальные фрагменты. Я считаю, что им пришлось много что купировать. Дело в том, что у них нет вот этих всех волшебств по превращении танцующих чашек, метел, чайников и так далее. Вот этой сцены нет картины смены времен года, всех этих фей. Так что вот тут, конечно, страницы музыкальные, они выпали за рамки с этого спектакля. Но зато они придумывали какие-то свои ходы. Опять-таки, как выяснилось, в результате необходимости чисто технологической. Ну, то есть они не захотели Золушку одевать в эти туфли хрустальные. Как-то в балете обычно принято, знаете, балетные туфли-пуанты там украшать каким-то стеклярусом или Сваровски, создавать, так сказать, образ хрусталя. Они решили, что это довольно вульгарно, они не захотели так делать, поэтому они придумали такой ход. Он спорный, на мой взгляд, но, по крайней мере, это их задумка. Редакция либретто их. Они придумали двух персонажей, двух учениц феи, которые, собственно говоря, сопровождают Золушку, неся за ней вот эти хрустальные туфельки. Фактически Золушка и туфельки, они не встречаются вместе. Тут есть, конечно, о чем можно подискутировать, но вот такой ход их редактура в этом тоже проявилась. Кроме того, они придумали образ короля, который как бы не предполагается. Ну и еще несколько таких моментов, которые, значит, вот этот спектакль отличают от других спектаклей. Сказать, что это какая-то версия, которая дает повод думать, что это новый виток в истории существования балета Золушки, я не могу. Но то, что этот спектакль получился яркий, адресованный детям, адресованный для семейного просмотра, что очень важно, он не тяжелый по длительности, достаточно компактный, динамичный, и в этом достоинство этого спектакля.
Вы уже упоминали, что спектакль достаточно непрост для постановки не только из-за музыки, но и из-за вот этой сюжетной особенности, что Золушка вынуждена обувать хрустальные туфли, и Людмила Хитрова рассказывала, что это ее третья уже версия Золушки, и в предыдущих ей приходилось на сцене обувать такую пуантину громоздкую, и это было достаточно сложно, потому что балерины обычно подкладывают что-то себе, и это было очень сложно реализовать. А на ваш взгляд, какой из постановок, которых вы видели, вот эта идея с туфелькой была реализована лучшим образом?
Ну, вы знаете, в принципе, в основном вот то, что я могу себе припомнить, в большинстве случаев это все равно приходится балерине надевать пуанты, потому что без пуант не может быть танца классического, а в хрустале не потанцуешь.
А можно ли считать, что это была достаточно новаторская идея, потому что вот эти постановщики, они как-то характеризуются такими более инноваторскими спектаклями в репертуаре Большого театра, они не сказать, что приверженцы классики.
Но обычно под словом новаторство вроде подразумевается позитивная коннотация, что-то такое вот придумано ярко, лучше, чем было. Сказать, что они придумали что-то вот новаторское в этом понимании слова, я бы не решился. А то, что они, конечно, как-то попытались в силу каких-то своих реалий что-то такое придумать, это вот, да, на самом деле есть.
А вам самому по вкусу более новаторские спектакли или вы приверженец классики?
Нет, я приверженец классики. Дело в том, что сейчас стало очень модно, такой даже термин есть, превращение смыслов. И художники, будь то оперные режиссеры или балетмейстеры, они зачастую переделывают, а я даже бы сказал, спекулируют на каких-то шедеврах, будь то, скажем, Ромео и Джульетта или Кармен, придумывают новые обстоятельства, переводят новые какие-то интерьеры. Если это Кармен, она обязательно должна теперь жить на мусорной свалке. Или если у Ромео и Джульетты придумывают Меркуцию, то надо обязательно, чтобы между Меркуцией и Ромео какие-то интимные связи. То есть, понимаете, может быть, они там у Шекспира где-то и вычитывают какие-то такие моменты. Но в основном дело в том, что Ромео и Джульетта – это не про это. Это про любовь юноши и девушки. А Кармен – это архетип, когда мы понимаем, что Кармен, неважно, живет ли она на мусорной свалке или... Потому что не в этом идея этого произведения и этого характера. Поэтому я за то, чтобы превращение смыслов было в том смысле, когда используется классическое произведение, и вот в рамках этого произведения, не меняя никакой структуры, не дополняя какими-то изысками, или я бы даже сказал, извращениями или изощрениями, приведу такой пример. Мы сидели на спектакле с Олегом Габышевым. Олег – удивительный человек, танцовщик и очень, как выясняется, интересный балетмейстер. И вот он мне высказал такую идею. Вот тут, я считаю, действительно есть о чем подумать, Потому что он говорит, вот посмотри, время разрушает вот эту вот идею счастья и превращает в тлен все. Даже то, что подарено феей. То есть платье превращается в загрязненное Золушкино платье, в котором она работает каждый день. Карета превращается в тыкву, а туфельки не превращаются. Правда интересно, что вот хрустальные туфельки не подлежали вот этому разрушению времени. Карета в тыкву, платье в рвань, а хрустальные туфельки, хотя тоже подарены феей. Вот смысл можно как-то попытаться раскрыть. Почему именно вот туфли, а туфли в этой ситуации, в этой сказке, ведь они играют решающую роль, вот они времени не подвластны. И значит, может балетмейстер что-то придумать интересное и показать вот в рамках, не меняя сюжета, не меняя драматургии, показать какой-то новый смысл, почему хрустальные туфельки. Не просто потому, что это хрусталь, а потому, что это символ. Дело в том, что вот эти две сестры по сказке «Братьев Гримм», одна себе резала палец, чтобы втиснуться в туфель, другая себе отрезала пятку. Как бы туфельку могли натянуть. Но, во-первых, стекло не подлежит растяжке. И в стекле сразу видно, что внутри кровь. Вот в коже этого не было видно. Вот натянула кожу, а там то, что пальца нет или пятки нет, понимаете? Значит, стекло имеет здесь еще какой-то, в общем, мистический, символический смысл. Вот тут балетмейстеру поле для деятельности, вот он может показать, что туфелька – это, помимо того, что это волшебство, это еще и какая-то вот в этом заложена интересная идея. Смыслы можно искать в самом произведении, а не придумывать дополнительно, использовать имя Шекспира или там Мереме или еще кого-то в целях привлечения зрителя на название.
Вот давайте еще остановимся немного на теме этих туфель. На ваш взгляд, было ли бы разумным, вот пытаясь найти вот свободное пространство в рамках классического сценария, вернуться к изначальной задумке Шарля Перро, где туфли не из стекла, не из хрусталя, а из другого материала?
А тут это очень спорный вопрос, потому что, с одной стороны, версия о том, что ошибка переводчика и туфли были кожаные, вторая версия противоречит первой, что нет, все-таки были придуманы туфельки из хрусталя и стекла, потому что они дополнительно создают волшебство. В хрустальных туфлях на бал не поедешь, и сказочность, она как бы еще больше утрируется, усиливается. Так что, возможно, что и не ошибка переводчика, возможно, что и у Перо были хрустальные туфли. Тем более, что сама идея хрустальных туфелек, она уже вот в предыдущих версиях различных народов и стран, где этот сюжет так или иначе возникал, там уже вот это было хрупкая, так сказать, субстанция обуви. Так что тут неизвестно, все-таки ошибка переводчика или действительно Перо, как сказочник, обратился именно вот к такой невероятной вещи, как хрустальные туфельки.
А вот в некоторых постановках дочери-мачехи их партии исполняют мужчины.
Да, да, это тоже довольно, да, уже не оригинально, уже так и есть.
А с чем это связано?
Это связано с тем, что мужчины, исполняющие женские партии, они всегда более ярко выражены.
Гротескные.
Это гротеск, это всегда возможность балетмейстеру высмеять какие-то мужеподобные черты в женщинах, а поскольку мачеха, она довольно груба, такая вот солдафон в юбке, как бы, да, такой характер, то, ну, вот вроде бы мужчина в образе мачехи, он больше соответствует, потому что женщины, ну, они все-таки сохраняют некую такую нежность, как бы они там ни пытались быть грубыми, капризными там и так далее. Все-таки мужчины, сразу видно, что это, ну, что-то такое вот непонятное и отталкивающее. Мужеподобные женщины всегда вызывают такой некоторый оторопь. Так же, как и женоподобные мужчины.
То есть это связано не с тем, что там сложная хореографическая партия, которая мужчине была бы как-то...
Нет, нет, нет. Если танцует мужчина, то в основном и лексика не явно женская, она уже такая гротесковая, под мужчину и рассчитана на мужчину.
Принято считать, что такие веяния, как вы говорили о Ромео, его интимных связях, не будем повторять
да.
эту идею, что вот эти веяния приходят с Запада, сейчас у нас нету такого взаимообмена, по крайней мере, не так часто труппы из зарубежных стран приезжают в Россию, в Беларусь, чтобы вот с гастролями показывать свои постановки, и так получается, что у нас гастроли, не хочется сказать, что замкнуто, но вот обмен между странами СНГ, это как-то ограничивает творческий взаимообмен опытом или...
Конечно, когда вот кормовая база сужается, искусство это, так сказать, в болото нельзя превращать. Нужны какие-то все время токи, взаимообмены и так далее. Если, конечно, мы не можем теперь уже с Европой в том виде, в каком мы общались и что-то черпали там, то, конечно, теперь мы в пространстве СНГ, ну вот постсоветских республик, конечно, это в какой-то степени ограничивает. Что касается... Вот, кстати, опять возвращаясь к Золушке белорусской, тоже вот мне всегда это интересно, потому что такая версия, что у Ратманского Золушки, мы с вами говорили о каких-то эротических таких моментах, значит, вот у него, помимо того, что у него отсылки к такой молодежной культуре, субкультуре, у него там еще действие переносится в гей-клуб. В этой Золушке белорусской вот тоже интересно. Дело в том, что мачеха и сестры, они пытаются завладеть вниманием не принца, а короля. И это как бы тоже новое. И я не знаю, получилось неосознанно или это было сделано осознанно. И я так думаю. Но если молодые балетмейстеры ставят спектакль и делают такую мизансцену, может быть, они, чувствуя ритм времени, может быть, они выражают подсознательно или сознательно, выражают тенденцию, когда молодым девушкам все равно, с кем сблизиться в каких-то таких более интимных отношениях, а важно, чтобы это был богатый человек, то есть неважно, принц он, хотя король намного старше по возрасту, чем эти девушки. Ну, то есть я вот так думаю, может быть, в этом есть сколок нашего времени, когда молодые девушки готовы ради какого-то богатого спонсора, так сказать, вступить в какие-то отношения. И я не знаю, это задумано ли, или это вот так вот вышло, но читается так, что они пришли на бал вроде бы там, где принца надо к себе обернуть, на себя.
И как-то вот этот момент с конкуренцией за принца немного стирается, что да, пришли за разными целями.
Да. И поэтому вот в этом тоже есть о чем подумать и сделать какие-то выводы. То есть это ошибка балетмейстеров или наоборот, или это действительно вот это превращение смысла, когда молодежь сейчас уже готова идти на какие-то моральные компромиссы ради какой-то там прагматической выгоды. Так что вот тут тоже есть о чем подумать.
Ну, вот если вернуться к теме гастролей внутри пространства СНГ, у нас недавно прошло балетное лето, знаковое событие в балетной культуре нашей страны, и в частности к нам приезжал театр Капсона, и его директор высказал такую интересную мысль, что не нужно бояться вот сейчас вот этого коридора, который между нами и Западом, потому что советское время показало, что не было утухания балетной культуры, и наоборот, вот и Прокофьев смог проявить свой гений музыкальный в балетной культуре. Как вы считаете, можно ли сейчас, вот в условиях, когда у нас тоже коммуникация сейчас не происходит с западной культурой, надеяться на какой-то подъем?
Значит, во-первых, Прокофьев гений, как и Капсон. Он творил, конечно, за железным занавесом, но он гений. Он вне времени и пространства. Прокофьев тоже гений, который много времени жил в Париже. И напитался, надо сказать, и общением все-таки Стравинский был, и Кокто, и все эти вот персонажи дягилевских сезонов. Он был напитан, кроме того, что он сам по себе гениальный композитор. А поэтому тут другая ситуация. У него был большой бэкграунд. Конечно, если человек гений, то он действительно вот пробивает эти все железные какие-то занавеси, или он интуитивно пересекает границы временные и географические. А если таких нету, то, как правило, вот это вот озерцо, оно иссякает и превращается в покрытое мхом болотце, и начинается копирование. Один, второй, третий друг друга копируют. Сейчас, правда, есть интернет, могут смотреть там какие-то вещи, новшества, не буду говорить новации, но новшества, и что-то использовать. Но это не движет искусство, это вот, ну, имитация деятельности, так сказать.
А скажите, пожалуйста, как вы внутри себя решаете конфликт, когда вот мы говорим о Прокофьеве, понятно, что это гений с большой буквы, но в его биографии есть спорные моменты, даже если не брать момент, когда он эмигрировал, его отношения вот с первой женой, то, какой путь прошла эта женщина, вот как внутри решить этот конфликт, что творчество человек человек с большой буквы, но именно как человек по поступкам может не соответствовать?
Вы знаете, это очень сложный философский вопрос. Гений и злодейство – совместные ли это вещи или не совместные? Тут судить очень сложно, потому что у всех жизнь одна, и невозможно кого-то, так сказать, осуждать. Второй пример, вот, который в голову приходит, это Шаляпин, который расходится со своей женой, при этом сохраняет с ней добрые чувства, у них общие дети, он все время в письмах детям передает привет мамочке и нашей дочь мамочке, все. То есть, новая любовь, вот, как говорится, не картошка, не выкинешь в окошко. Поэтому, да, к сожалению, нам хочется думать, что гениальный человек, он чист в помыслах и в проявлениях, и поступках. К сожалению, жизнь показывает, что человек может быть гениальным художником и в то же время быть Караваджо, считается, что был убийцей, например, да, хотя художник гениальный. Поэтому, к сожалению, вот гениальность творца и человеческие подлости, они могут уживаться, хотя Пушкин уверял в обратном. Не знаю.
А вот если вернуться к теме взаимообмена ценным человеческим потенциалом, в нашем театре очень много уроженцев России, в России наоборот, то есть вот такие взаимообмены происходят, это естественный процесс, а как удается сохранять в таких условиях национальные особенности вот балетной школы какой-то страны?
В балете это легче сделать, потому что и в Беларуси, и в России, и, в общем-то, и в мире в целом, а уж тем более в республиках Советского Союза, всегда была одна и та же школа, школа Вагановой, и поэтому они все говорят как бы на одном языке, они все пропитаны молоком одной школы. Поэтому тут вопросов нет. Может быть, какие-то есть небольшие, но мне кажется, даже это уже выдумано, из пальца высосано, какие-то особенности чисто, может быть, эмоциональные, может быть, национальные какие-то моменты. Но, например, вот как бы русская школа, если так уж фантазировать, она построена в исполнительстве на более каких-то широких движениях, что как бы объясняется, что это связано с широтой русской природы и широтой русской души. Наверное, Белоруссия не такая по площади большая страна. И, может быть, опосредованно, хотя это тоже все это выдумки, может быть, здесь в пластике более сдержанно. Пространственное вот такое раскрытие, пластическое. Может быть. А может быть, это все и выдумки досужих, знаете, балетоведов. И на самом деле все танцуют в зависимости от своего темперамента. Артисты, я имею в виду, на сценической площадке, если сцена маленькая, значит, соответственно, ты сковываешься, если сцена большая. Даже артисты Мариинского театра, там большая сцена, они приезжают в Большой театр и говорят, что мы не знаем, вообще мы теряемся. А если большинство Большого театра послать в Новосибирск или даже вот на вашу сцену, там сцена огромные в Новосибирске, 3 трамвайные остановки, говорят, объезжают. Там вообще теряешься. Поэтому еще от сцены зависит. Стилистика такая, может быть.
И в этом случае можно ли провести четкую черту, как отличие между русской балетной школой и белорусской?
Нет, я думаю, что нет. Различий нет. Потому что, и, как правило, и здесь педагоги были, которые заканчивали Вагановское училище в свое время. Вот когда-то и Младинское здесь была, и другие педагоги. Все это так диффундирует, что уже невозможно разделить. Вот другой дело, что есть французская школа, итальянская школа, но там особые какие-то аспекты, там положение локтя, висячий, невисячий, там работа стоп, вот она, конечно, отличается. А вот у нас, у всех, все это практически одинаково.
Врачи перед тем, как становятся профессионалами, получают вот образование, есть такой известный клятва Гиппократа, не навреди, а в балетной критике есть ли такое емкое правило, вот как миссия, вот, которую можно так аккумулировать?
Нет, к сожалению, нет. Дело в том, что, во-первых, уже и у врачей, насколько мне сказали, что уже не дают клятву Гиппократа в России, я не знаю, как в Беларуси. Если это правда, то это жаль, что отменилась эта традиция. В критике нет. Вообще у нас институт критики, он снизошел до простой такой журналистики, потому что вообще заниматься сейчас балетной критикой вроде никому не порекомендуешь, потому что нету рупора. Раньше в императорскую, так сказать, эпоху императорской русской империи российской было много газет, и было нормой, когда сразу после спектакля, буквально на следующий день, в газете появлялась рецензия, что было важно для артиста, по горячему следу о себе, там, о себе или о спектакле прочитать какой-то отзыв. В настоящее время это все ушло. В газетах в какое-то время еще сохранялись, в российских газетах, я имею в виду, сохранялись рубрики искусства, и где еще вот можно было там что-то напечатать. Но, как правило, главные редакторы требовали, чтобы это не были какие-то углубленные обзоры научного посыла, а были такие хлесткие журналистские статьи, которые интересны читателям, без каких-то глубоких там анализов и обобщений. И поэтому критика свелась до вот коротеньких каких-то обзоров, таких именно журналистских. Для этого не нужно быть критиком, для того, чтобы в таком формате рассказать спектакль. Вот есть такой замечательный пример, как кто-то сидел, значит, на каком-то концерте, там сфальшивила труба, рецензент написал, что вот трубач там сфальшивил. А дирижер, который был на этом концерте, он написал, что ну, это слышал каждый осел. То есть для этого не надо быть, знаете, знатоком, семипядей во лбу, чтобы это написать в газете. Читателям было, наверное, интересно, что вот какой-то там музыкант Н сфальшивил и, значит, вот. Поэтому критика сейчас низвелась до вот такого. Разумная критика, причем, может быть, она довольно там такая жесткая, но написанная в доброжелательном ключе, интонации, я думаю, что артисту она может быть полезна.
В этой связи хочется задать вопрос, если современная журналистика диктует правила, чтобы это был текст понятный обывателю, желательно, чтобы еще с таким броским заголовком, можно ли тогда такую миссию возлагать на балетную критику, чтобы она все-таки не уходила в какой-то примитивизм, а все-таки как-то вызывала в читателе желание как-то погрузиться в тему, быть более образованным, несмотря на то, что это порой требует более сложного для журналистики слога?
Ну, во-первых, что можно сказать? Я думаю, что вообще аудитория требует что-то. Вот даже по лекциям, которые здесь проходят перед спектаклем, все-таки говорят о том, что какая-то, ну пусть это не 100, там 300 человек, но какие-то там 70-50 пришли, послушали, им это было интересно, значит, аудитория находится. Другое дело, что, наверное, нету целесообразности финансовой, потому что театр издавал журнал «Партер», потом он, по-моему, тоже как-то сошел на нет. А другое дело, что, значит, видимо, нет финансовой целесообразности делать какое-то печатное издание. Но, с другой стороны, я вам должен сказать, что это такая тема большая. Дело в том, что когда мы первый раз провели фестиваль в Минске, он назывался «Я люблю балет». Организатором был колледж хореографический. И тогда действительно сюда съехали. Тогда союз только развалился, распался, и все приехали, все училища, большое количество народу. Прямо всем нужно было вот это общение. И возникла тогда идея на ходу, потому что мы провели такой круглый стол, и во время круглого стола, такой конференции, было сказано, хорошо было бы это издать. И тогда была, значит, директором колледжа Людмила Федоровна Коробкина, а она очень, так сказать, активно сразу включалась. Она сказала, да, давайте будем журнал издавать. И тогда впервые на пространстве советских училищ ни у кого этого не было. Белорусский колледж делал журнал. Учредил журнал, вот я был его главным редактором, он выходил 4 номера в год. Все с удовольствием в него писали, московские критики, питерские критики, все. Теперь, видимо, времена меняются, финансовые ситуации меняются, меняются еще какие-то обстоятельства. И теперь во всех школах Советского Союза есть свой журнал, а в белорусском нет.
Вот. Пространство для развития.
Вот. Тогда этот журнал выполнял функцию вот объединяющую такую, обмена мнениями и прочее. Поэтому жалко, что, конечно, что нету изданий. Издавать какой-то свой журнал театру или какому-то еще, должен быть, понимаете, заинтересован человек какой-то. Например, есть, как, допустим, какое-то коммерческое издание, а человек вот любит, или его жена, главного так, владельца, любит балет, они могут тратить деньги на то, чтобы, ну, какой-то вот еще, помимо основного, так сказать, своего коммерческого дела...
Медиа-меценаты.
Да, издавать какой-то балетный, пусть, ну, не регулярный, но с какой-то периодичностью журнал. Но такого нет, и поэтому голос вот критики не слышно. Соответственно, это замкнутый круг. Нет голоса критики, нет интереса к публике, нет интереса публики, нет голоса критики, нет развития артиста, который не понимает правильно, он идет путем, неправильным он идет путем. Ну, в общем, тут вот есть о чем подумать, но опять все упирается в две вещи. Это финансы и личная заинтересованность энтузиастов.
Диалоги про культуру.
На Нагадаю, сябры, сёння нашым госцем быў расійскі балетны крытык, эксперт, ініцыятар і каардынатар міжнародных балетных конкурсаў Александр Максаў. Да новых сустрэч!